9. Солнечные лучи проникали сквозь большое окно и заливали массивный стол Эдварда Нортона. В одном из кресел сидел полицейский, изо рта у него торчала потухшая сигарета, в руках он держал карандаш и блокнот. Дон Грейвс, компетентный секретарь усопшего, проверял документы. Мебель в комнате оставалась на тех же местах, что и в ночь убийства. По приказу полиции вещи по возможности старались не двигать и не перекладывать с места на место. Перри Мейсон, адвокат, представляющий заинтересованную сторону, занимался инспектированием деловой активности убитого. Стоявший у сейфа Дон Грейвс повернулся к Мейсону. «Этот отсек, сэр, содержит всю документацию, относящуюся к делам фирмы Кринстон и Нортон».
«Прекрасно. Вы, насколько я понимаю, отлично осведомлены насчет содержания этих документов, не так ли?»
«Да, сэр».
«Не могли бы вы в общем и целом рассказать о финансовом положении фирмы?» — попросил Мейсон.
«Было сделано несколько очень неудачных инвестиций, сэр. Взяты обязательства, в результате которых получился большой дефицит. Где-то около миллиона долларов. Но за исключением этого, дела находятся в хорошем состоянии. Если не ошибаюсь, примерно 800 тысяч долларов депонированы в различных банках. Вам нужны точные цифры?»
«Да, я хочу знать финансовое положение», — ответил Мейсон. Грейвс достал из сейфа какую-то книгу и открыл ее.
«Финансовое положение несколько лучше, чем я думал, сэр. В Seaboard Second National Trust лежат 876 542 доллара и 30 центов, а в Farmers and Merchants National — 293 904 доллара и 50 центов. Долговые расписки, связанные с убытками фирмы, хранятся в банке Wheeler's Trust and Savings на 900 тысяч, к тому же по ним еще набежали проценты. На счет в том банке положено 75 тысяч долларов».
«А что с траст-фондом? Меня интересует капитал, которым мистер Нортон управлял в пользу Фрэнсис Чалайн».
«Но здесь все в прекрасном состоянии», — ответил Грейвс. «Более миллиона долларов вложено в акции, облигации и другие ценные бумаги. Вы можете взглянуть на список. Мистер Нортон очень ответственно относился к своим обязанностям доверенного лица и тщательно вел учет вложений».
«Имеются ли какие-либо обязательства по доверительному счету?» — спросил Мейсон.
«Нет, сэр. Ни доллара задолженности. Это нет-то активы».
«Вы можете что-то сказать по личному счету мистера Нортона за рамками фирмы Кринстон и Нортон?»
«К сожалению, нет», — ответил секретарь. «Личные дела мистера Нортона находились в таком состоянии, что бухгалтерского учета не требовалось. Большую часть информации он держал в голове. Фактически все коммерческие сделки проходили через фирму. Личные дела мистера Нортона ограничивались покупкой акций и облигаций с золотым обрезом, которые он хранил в сейфе в банке».
«Ценные бумаги с золотым обрезом. Первоклассные, особо надежные, высшего качества».
«А завещание имеется?»
«Да, сэр. Я, правда, не знаю, где оно. Наверное, где-то здесь, в сейфе. Насколько я понимаю, все оставлено мисс Чалайн. У мистера Нортона не было других близких родственников».
Из угла комнаты послышался голос полицейского, вынувшего сигарету изо рта.
«Повезло этой мисс Чалайн. Траст-фонд, безусловно, переходит к ней, а вдобавок еще и куча денег от самого старика».
Мейсон вновь обратился к Грейвсу, словно не слышал комментария полицейского.
«Вы можете попытаться найти завещание?»
«Большинство его личных бумаг хранятся в том отделении», — показал Грейвс.
Мейсон подошел к сейфу, опустил руку и достал кипу бумаг.
«Полис страхования жизни в компании Prudential», — начал читать он, — «на 500 тысяч долларов. Бенефициаром является имущество».
«Да, сэр. Здесь несколько полисов страхования жизни. Везде бенефициаром является имущество усопшего, и деньги должны выплачиваться наличными. Полисы были составлены именно таким образом, чтобы заплатить налог на наследство без продажи ценных бумаг не по самой высокой цене».
«Прекрасная идея», — заметил Мейсон. «Вот еще полисы. Пожалуйста, составьте список».
Мейсон достал из-под полисов небольшую записную книжку с картонной обложкой.
«Что это?» — спросил полицейский.
Мейсон повертел ее в руках.
«Похоже, что в ней регистрировали количество миль прогона автомобиля».
Дон Грейвс расхохотался.
«Да, это была одна из странностей мистера Нортона. Он всегда требовал, чтобы встречи начинались в назначенное время, все его часы шли с точностью до секунды, Он записывал каждую милю, пройденную его автомобилем, учитывал количество использованного бензина и масла. Я думаю, можно с точностью до цента сказать, во сколько ему обходилась каждая из машин».
«А много их у него было?» — поинтересовался Мейсон, небрежно листая страницы.
«Три. Бьюик, Форд и Паккард».
«Мисс Челлайн обычно пользовалась Паккардом?»
«Да, и по нему учет не велся», — сообщил Грейвс. «Мистер Нортон просто приходил из-за этого в отчаяние. Она никогда не отмечала количество миль».
«Понятно. Но по остальным в эту книжечку записаны точные цифры».
«Да».
«Мисс Челлайн обычно не брала две другие машины».
Дон Грейвс многозначительно посмотрел на Мейсона.
«Нет», — кратко ответил он.
Мейсон открыл записную книжку в том месте, где велся учет данных по Бьюику. В одну колонку были записаны мили пробега, против каждой записи указывалась дорога, по которой ехала машина, средняя скорость, место назначения, а также еще несколько видов данных, которые любому нормальному человеку показались бы бесполезными. Но для зацикленного на подсчете стоимости доцента могли играть какую-то, пусть самую незначительную роль. Мейсон листал страницы со скучающим видом, чтобы не показать окружающим своего интереса. Наконец он добрался до последней записи, посвященной Бьюику. Она гласила: 15294,3 мили. Поехал из дома в банк. Прибыл в банк. 15299,5 мили. Уехал из банка и вернулся домой. 15304,7 мили. Приказал Девоя наполнить бак.